This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам».
Мир вам, настал общение час, мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, к тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наша радиопрограмма транслируется из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите Русскую Церковь Евангельских Христиан «Новая Жизнь». Вот ее адрес: 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org.
Светом небесным побеждает врага, не боясь, Святым Духом сплоченная тесно. Это Церковь Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью. Ожидает гостей, небеса ожидают спасенных из искупленных Богом людей, через Иисуса с Отцом примиренный. Встреча радостной будет тогда, в ликовании на небе прибудем, не умолкнет тот пир никогда, и так вечно мы с Господом будем. Это Церковь Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью. Это Церковь Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью. Посмотри на Христа, на того, кто любовью вечной возлюбил, искупившись сполна тебя, грешника, смертью крестной. Хочет быть он с тобою всегда в небесах, где любовью все дышит, не покинет тебя никогда, голос твой от земли всегда слышит. Это Церковь Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью. Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью.
2000 лет тому назад Иисус Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». За период 20 столетий много было событий, связанных с именем Церкви Иисуса Христа. Создавались много-много различных конфессий, деноминаций, союзов, объединений и даже поместных церквей, именовавших себя истинной Церковью Иисуса Христа, но проходили годы, и порой исчезала даже память об этих организациях. Другие существуют и поныне, но хочу сказать, нет на земле человеческой организации, пусть даже она носит название «Церковь», которую можно назвать истинной Церковью Иисуса Христа. Да, во всех этих и исчезнувших и ныне существующих церквях есть люди, которые любят Иисуса Христа, и именно они и являются Церковью Иисуса Христа. Но в этих же церквях поместных есть те, кто совершенно не знают Создателя своего и Спасителя своего Иисуса Христа, и даже в этих же церквях есть те, кто противится учению Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня говорить о том, что только в церкви, которая существует столетия, истинная вера, это будет далеко неправильно, потому что даже в самой верной, любящей Господа церкви через короткое время может произойти отступление от истины, от Слова Божия, от Господа. Так апостолы говорят со страниц Святого Евангелия: «Берегитесь лжеучения», или «Вышли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине». Иисус Христос предупреждал: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Апостол Петр писал: «Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть». А Иисус Христос предупреждал: «Под именем Моим многие придут и многих прельстят». Вот поэтому мы сегодня и смотрим историю христианских церквей, чтобы увидеть, где было начало отступления и каковы последствия того, что имеется на сегодня. Историки изучают документы, пытаясь увидеть не только букву, но и события тех далеких времен. Мне задали вопрос, почему во многих написанных историях христианства многовековый период описан только историей католической церкви, а затем появились протестанты, и уже из протестантов развились различные конфессии. Но практически нет ничего о других церквях в период Средневековья. Ничего нет о других церквях, о христианских движениях, о пробуждении. Ответ очень прост. Первое. Нужно знать, кто писал эту историю. Второе. Какими документами пользовался. И третье. на что я хочу обратить особое внимание сегодня. Давайте возьмем, к примеру, событие не так уж и далекое от нас. Но прежде чем я об этом расскажу, это событие 50-х, 60-х, 70-х годов 20-го столетия. Многие из ныне живущих свидетели тех событий. Я хочу сказать, что я не хочу никого упрекнуть или вынести свой суд. Но факты есть факты, и с ними спорить бесполезно. Итак, конец 50-х годов, начало 60-х, в баптистском братстве происходит отступление от Слова Божия. Атеистическое правительство делало все возможное, чтобы разрушить это братство, этот союз евангельских христиан и баптистов, любым способом уничтожить. И в этом, нужно сказать, они преуспели. Но были христиане в те годы, кто не мог согласиться с отступлением, и возникло движение оргкомитета. Если кто-то думает, что все истинные христиане вышли из официального союза и перешли в новый союз, то это ошибка. Часть верных Господу детей Божиих остались и в Старом Союзе Баптистов и совершали тот труд, который поручил им исполнить Господь. Позже оргкомитет стал называться Советом Церквей, и это движение сыграло очень важную роль в сохранении евангельской веры на нашей родине. Я хочу сказать, что и в официальном союзе, союзе евангельских христиан и баптистов, также были люди истинно верующие, и они тоже играли свою роль. Попутно я хочу обратить внимание еще вот на что. Что в 60-е годы были те, кто увидел отступление. Господь их сохранил, Господь их в эти годы поднял. Так неужели можно допустить, что во время императора Константина не было тех, кто смог увидеть, куда направлялась церковь того периода, и не поднимали они свой голос? Смею вас заверить, во все времена были, есть и будут те, кто стоял твердо в истине, в слове и заповеди Господней. Даже во времена Илии были те, кто не отступили от Бога, когда все в Израиле отступили. Читающие Библию, знакомые со словами Илии, когда он говорил: «Господи, остался я один, и моей души ищут». Но ошибся Илия 7000 раз, потому что Господь сказал: «Я оставил 7000 мужей верных мне». Но вопрос, почему мы так мало знаем об этих верных истине свидетелях, так мало исторических документов вот того многовекового периода? Вот ответ. В 60-е годы в Новом Союзе баптистов, а он, как известно, был нелегальным, государство не признавало его, выпускался журнал «Вестник спасения». И в официальном зарегистрированном Союзе баптистов выходил другой журнал – «Братский вестник», и в том и другом журнале печатались евангельские истины, проповеди, ну и, конечно, информация о событиях. Каждый журнал освещал события своего баптистского союза. И это нормально. Но так как журнал «Вестник истины» выпускался в Совете Церквей, а этот совет был нелегальным, значит, и журнал был нелегальным, а значит, антисоветским, антигосударственным и подлежал конфискации и уничтожению. Уничтожалась вся информация о деятельности этого движения. И порой бывало, при обыске в доме христиан находили журналы обоих союзов. Журнал зарегистрированной церкви возвращался, а нерегистрированных конфисковывался и уничтожался. А вы думаете, в те далекие годы темного средневековья было иначе? Документы, разумеется, хорошие, а официальные церкви тщательно сохранялись, переписывались. А вот о всяких там вальденцах, павликанах, анабаптистах уничтожались. Не удивляйтесь, ведь даже тексты священных писаний, конфискованные у этих последователей Иисуса Христа, были уничтожаемы. И очень важно подметить, в 60-е и 70-е годы 20 века это делали атеисты. А в то время, время Средневековья, к большому сожалению, этим занимались те, кто носил имя христиан. Цифра 50 миллионов человек, убитых за евангельскую веру в течение 12 первых столетий, это цифра известная, потому что есть какие-то официальные документы. Но сколько их, верных Господу, неизвестных, последователей Христа было казнено в других странах, в том числе и в пределах нашей Родины. О тех событиях мы будем еще говорить в одной из наших радиопрограмм. Один Господь знает, сколько их, верных Господу, находится уже с Ним. И когда придет время, зазвучит труба Господня, и церковь будет взята с земли, мы увидим там, на облаках, вот то великое множество святых, которые раньше нас перешли туда. И удивлению нашему, и восхищению не будет предела.
Час, когда труба Господня над землею прозвучит, и настанет вечно светлая заря, и вина у всех спасенных переклички повторит, там по милости Господней буду я. На небе отвечу я. На небесной перекличке, на небесной перекличке, на небесной перекличке. Там по милости Господи буду я. Богу всем служит с утра раннего и до заката дня. А когда велишь работу мне земную ты сложить, на небесный клич тогда предстану я. На небесной перекличке, на небесной.
Давайте теперь перенесемся опять в историю христианской церкви 15 и 16 столетия. Эти столетия занимают особое видное место в истории христиан. Они полны необыкновенно важных событий больше, чем другие периоды. В течение этих двух столетий и в римских, и в греческих церквях шла почти беспрерывная революция, ведущая к реформации. Это пробуждение давно уснувшей совести и глубокое стремление к радикальной перемене, в сущности, началось еще в XIII веке или даже еще раньше. История определенно указывает на это. Там, где проповедуется слово, пусть даже самое малое слово Господне, где изучается Библия, обязательно будут люди, которые будут стремиться к истине, будут стремиться к праведной христианской жизни перед Богом. Хотя нужно сказать, что к XV веку в официальной церкви почти все учение Нового Завета было искажено. Не осталось ни одной истины в ее первоначальном виде. И все же среди такого зла и искажения истины было еще что-то хорошее. Я думаю, сегодня стоит посмотреть очень коротко на некоторых реформаторов и на сферу их труда. Зачем нам нужно знание о них? Есть народная мудрость. Хорошо учиться на ошибках других. Важно отметить, что в течение многих столетий, предшествовавших великому периоду реформации, некоторые выдающиеся личности восставали против ужасных крайностей в официальной церкви, искренне желая быть верными Библии, но от них остался только кровавый след. С 1320 года по 1384 год в Англии жил человек, который привлек всемирное внимание. Его имя Джон Уиклиф. Он был одним из первых деятелей, обладавших храбростью провести действительную реформацию внутри католической церкви. В истории Джон Уиклиф упоминается как утренняя звезда реформации. Его жизнь была целеустремленной и эффективной. Понадобилось бы несколько томов для описания его деятельности и биографии. Джон Уиклиф был страшно ненавидим руководителями официальной иерархии. Его жизни постоянно угрожала опасность. Ненависть к нему со стороны католической церкви была настолько глубокой, что через несколько лет после смерти его кости его были выкопаны и сожжены, а прах брошен в реку. Следуя по стопам Джона Уиклифа, на арену вышел Ян Гус. 1369-1415 годы. Душа Яна Гуса чувствовала силу яркого света утренней звезды и потянулась к нему. Он был смелым и деятельным, но его жизнь, к сожалению, была непродолжительной. Вместо пробуждения и отклика на призыв в сердцах руководителей церкви того времени появился страх и ненависть. Они стали в сильную оппозицию по отношению к Яну Гусу и, в конце концов, сожгли его на костре. Он стал мучеником в своем народе, хотя действовал только с целью сделать доброе. Ян Гус любил Господа и любил свой народ. Однако ему пришлось умереть смертью, которой после были подвержены миллионы подобных ему. На смену чешскому Яну Гусу пришел замечательный сын Италии, удивительно красноречивый Савонарола. Он родился в 1452 году, через 37 лет после того, как сожгли Яна Гуса. Савонарола был набожным католиком, как и Ян Гус. Он видел, что руководители его итальянского города были против какой-либо реформации. Будучи хорошим оратором, Савонарола смог встревожить совесть некоторых из них и увлек немало последователей. Настоящая реформация католической иерархии угрожала ее руководителям полным уничтожением, и потому Савонарола, как и Гус, должен был умереть. И он тоже был сожжен на костре. Среди всех ораторов того великого периода Савонарола был на голову выше всех остальных. Но он боролся против могущественной системы, и сохранение ее существования вызывало борьбу против реформации и требовало смерти Савонаролы. Невозможно вспомнить имена всех реформаторов этого периода. Мы говорим здесь главным образом о тех, о ком часто говорит история. После итальянского златоустного оратора появился в Швейцарии Цвингли, родившийся за 14 лет до смерти Савонаролы. Он жил с 1484 по 1531 год. Дух реформации начал наполнять всю страну. Его огонь разгорелся и распространялся все быстрее и быстрее, и его уже трудно было контролировать. Зажженный Цвингли, этот огонь частично еще не был погашен, как в Германии возгорается другой, больший, чем все остальные пожар. А Цвингли был убит. Мартин Лютер, самый известный из всех реформаторов 15-16 столетия, жил с 1483 по 1546 год и, как видно, был современником Цвингли. Предшественники Лютера облегчили его реформаторский путь намного больше, чем об этом говорит история. На их опыте, а позже и на собственном, Лютер убедился, что настоящая реформация внутри католической церкви абсолютно невозможна. Для этого потребовалось бы слишком много радикальных реформ, причем одна реформа повлекла бы за собой вторую, вторая – третью, и так без конца. И вот после многих тяжелых сражений с вождями католицизма Мартин Лютер при помощи Меланхтона и других выдающихся немецких деятелей стал основателем совершенно новой христианской организации, известной теперь как Лютеранская церковь. Вскоре она стала основной и, к сожалению, государственной официальной церковью Германии. В это же время С 1509 по 1564 год в Швейцарии жил еще один великий реформатор – Жан Кальвин, француз, человек с сильным характером. В течение 30 лет он был современником Мартина Лютера. Когда умер Цвингли, Кальвину исполнилось 22 года. Жана Кальвина считают основателем пресвитерианской церкви, и хотя некоторые историки приписывают эту честь Цвингли, убедительные факты говорят в пользу Кальвина. Несомненно, труды Цвингли, как и Лютера, значительно облегчили работу Кальвина. В 1541 году, 11 лет спустя, после основания лютеранской церкви, образовалась пресвитерианская церковь. Уиклиф, Гус, Савонарола, Цвингли, Лютер, Кальвин – это великие вожди великих битв за реформацию. В 1560 году, 19 лет спустя, после учреждения Кальвином первой организации в Женеве, его ученик Джон Нокс основал первую пресвитерианскую церковь в Шотландии, а 32 года спустя, в 1592 году, она стала, опять, к сожалению, государственной церковью. Во время этой тяжелой религиозной борьбы очень важную помощь всем реформаторам оказывали анабаптисты. Кстати, они носили тогда и другие названия. Надеясь на облегчение своей горькой участи, вот эти евангельские христиане, они отважно боролись вместе с реформаторами, но их чаяния были обречены на глубокое разочарование. Очень быстро у них появилось еще два гонителя. И лютеранская, и пресвитерианская церковь вынесли от своей католической матери много злых пониманий, одно из них – идея об официально учрежденной церкви. Вскоре они обе стали государственными церквями и также скоро стали гнать инакомыслящих, в том числе и анабаптистов, не уступая в жесткости католичеству. Печальной и ужасной была судьба многострадальных анабаптистов. Теперь во всем мире не было для них надежного убежища. Четыре жестоких преследователя все время наступали им на пятки. Поистине, их след был кровавым. Уже в конце XVI века было 5 государственных церквей, поддерживаемых гражданским правительством. Римско-католическая, греко-православная, англиканская, лютеранская или немецкая – и шотландская, или пресвитерианская. Все они ненавидели и преследовали анабаптистов, вальденцев и других христиан, никогда не имевших никакой связи с государственной церковью. Их важная помощь в борьбе за реформацию была теперь забыта или полностью игнорирована, и всякая память, в том числе и в документах, уничтожалась. Множество верующих, включая женщин и детей, ежедневно погибали в непрекращающемся преследовании. Великая надежда, пробужденная и вдохновленная реформацией, оказалась большим обманом. Остатки истинных верующих находили порой ненадежное укрытие в Альпах и других потаенных местах мира. А преследования не прекращались. Ненавистные анабаптисты, называемые теперь уже баптистами, несмотря на продолжительное гонение и жуткую смерть 50 миллионов мучеников, все еще существовали в большом количестве. В то время по обочине одной большой европейской дороги на протяжении 30 миль были расставлены колья, на которых висели окровавленные головы замученных анабаптистов. Человеческое воображение не может представить себе более ужасную картину. А ведь эти преступления, как свидетельствует достоверная история, были совершены людьми, называющими себя преданными последователями кроткого Иисуса Христа. И я не могу себе представить, как я, евангельский христианин, могу сказать, что мои предшественники – это были протестанты, это была католическая церковь. Нет, мои предшественники – это были те, кто на продолжении всей жизни, всей истории христианства никогда не входили в официальную церковь. Я прошу слушателей не удивляться, что я не употребляю много цитат из исторических записей и фактов. Я настойчиво стараюсь исполнить труднейшую задачу в короткие минуты радиопрограммы передать содержание 2000-летней религиозной истории. Здесь уместно обратить внимание на то, что в этот трудный период Библия еще не печаталась.
Хотя печать уже была изобретена, для Библии не было бумаги, не было ее и для переписывания Священного Писания. Единственным материалом, на котором можно было писать, был пергамент, выделанная козья или овечья кожа, и папирус, некоторый сорт древесной массы. Итак, Библия, написанная от руки, была очень большой, вероятно, большей, чем может унести один человек. В то время во всем мире, по-видимому, не было больше 30 полных Библий. Отдельные части, такие как Евангелие Матфея, Марка, Луки, Иоанна, книга Деяний апостолов, Откровения и некоторые послания существовали в большем количестве. Как это замечательно, что в 20 веке каждый из нас может иметь полную Библию на родном языке. И очень важно отнестись со всей серьезностью относительно к Библии. Решение, принятое Тулузским собором в 1229 году, на котором всем прихожанам было запрещено пользоваться Библией. Как это страшно! Остаться без Библии, остаться без Слова Божия. И несмотря ни на что, в то темное время все-таки находились люди, верные Господу. И порой, не имея написанного слова, они из уст в уста передавали весть евангельскую, и эта весть зажигала сердца людей. И эта весть спасения проходила из года в год, из десятилетия в десятилетие, из века в век и достигла сегодняшнего времени. Я хочу задать вопрос. Благодарны ли мы Господу за это, что у нас сегодня есть напечатанное Слово Божие, и в любой миг моей жизни я могу его открыть и читать? Но этого мало. В те далекие темные годы были те люди, которые передавали это слово, чтобы оно достигло нас. Нас, жителей 21-го столетия. Задумаемся мы сегодня над этим. Если Господь продлит жизнь на этой земле, что передадим мы будущему поколению, нашим детям, нашим внукам, жителям, может быть, 22-го, 23-го века? История христианства свидетельствует о многочисленных отступлениях. Отступление начиналось с очень малого. Иногда игнорировался евангельский текст, но чаще просто дополнялось, мотивируя тем, что в Библии об этом ничего не написано. И выдумывалось дополнение, а к этому дополнению еще одно дополнение, совсем как в народном юморе. «Чем занимался ваш парламент в понедельник?» — спросили однажды. «Приняли закон». «Не укради» был ответ. А чем теперь занимается? Работают над поправками к этому закону. Когда-то Господь дал десятипунктный закон еврейскому народу. Но появилось сначала первое дополнение, и очень быстро из 10 заповедей стало более 600. И удивительно в этом то, что исполнение этих человеческих 600 заповедей требовалось более, чем 10 Господних заповедей. После песни мы с вами посмотрим еще на одно нарушение Господнего повеления. Об этом событии мы прочитаем из Библии и будем читать первую книгу Царств, 8 главу. А сейчас послушайте песню.
«Оставив мир, меня манящий, сказал однажды, нет греху. Я со светильником горящим иду навстречу жениху. Полно его благословения, небесным званием дорожа. С молитвенным благодарением поет счастливая душа. Иду с мечтой о чудном рае и бодрствую хоть поздний час. И все старанье прилагаю, чтоб мой светильник не погас. Бушует часто буря злая, и ветер грозно валит с ног, а сердце называет, гряди скорей, гряди, мой Бог. И И верю я, что очень скоро исчезнет ночь и темнота, и я своим счастливым взором узрю грядущего Христа. Теперь же с верою живою, тернистый продолжая путь, молю Спасителя благого, чтоб мне душою не уснуть. Бушует часто буря злая, и ветер грозно валит с ног, а сердце трепетно зевает, ряди скорей, ряди.
Первая книга Царств, 8 глава, с 1 стиха. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его – Иоиль, а имя второму сыну его – Авия. Они были судьями в Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть, и брали подарки, и судили превратно. И собрали все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: «Вот ты состарился, и сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господь. И сказал Господь Самуилу: «Послушайся голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступят они и с тобою. Итак, послушай голоса их». Перед читателем Библии открывается правдивая история из жизни израильского народа. Это событие происходило в те времена, когда в Израиле еще не было царя. Если случалось, что в народе происходили какие-то недоразумения, то с тяжбой люди приходили к священнику пред лицо Господне, и священник должен был справедливо и непредвзято исследовать проблему и вынести верное решение. Библия открывает нам историю, что в описываемое время люди приходили на суд к сыновьям пророка Самуила, но сыновья эти уклонились от исполнения праведного суда. Вот что о них записано. Слушайте, 8 глава, 3 стих 1 книги Царств. «Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки, и судили превратно». И это не единичный случай. Всего несколько десятилетий назад в Израиле жил священник Илий, и у него были сыновья, о которых Библия говорит тоже, ничего не скрывая. Послушайте, 2 глава 1 книги Царств, 17 стих. «И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу». И эти молодые люди были священники. Друзья мои, рассматривая события ветхозаветнего периода, будем помнить, что тема нашей радиопрограммы – история христианства. О Ветхом Завете очень много прообразов церкви, как и положительных, так и отрицательных. Библия ничего не скрывает, по той причине, что Ветхий Завет – это учебник для нас. Итак, я напомнил историю двух семей, в которых были сыновья, поставленные на высокое служение в народе Божьем. Но первые двое, о них написано, отвращали народ от Господа, а вторые уклонились в корысть, брали подарки и судили превратно. Заметьте, эти люди – сыновья священника и пророка. Они были великими людьми в народе своем, и именно они – подтолкнули народ к неверному действию, неправильному решению, о котором Господь Бог сказал: «Они отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Прослеживая историю христианского движения, видно сразу, что все заблуждения, ереси, отступления в церкви производили люди великие, зачастую носящие духовный сан. Верно, народная мудрость. Рыба гниет с головы, и это очень верно, но есть продолжение этой мудрости. «Но чистят ее с хвоста». Рыба гниет с головы, но чистят ее с хвоста. Давайте проследим события той ветхозаветней истории дальше. Итак, виновники или причиной тех событий были люди высокие, а вот и последствия того, что сделали они. «И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, и сказали, «Вот ты состарился, и сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Следующая, 9 глава 1 книги Царств, говорит о том, кто же был поставлен на царство – Саул. Пусть никто не думает, что с приходом Саула на царство все в народе израильском стало прекрасно, и зажили все счастливо и хорошо. Да, сначала была эйфория. «У нас есть царь, как у прочих народов, он будет справедливый, верный, хороший, да и красив он был, и среди всего народа выделялся своей осанкой, ростом, красотою, он был на голову выше всех», так мы читаем со страниц Библии. Но разве такое бывает, когда люди отступают от истины, от Бога, чтобы в отступлении им было хорошо? Нет, не думайте, что Бог обиделся на них и начал посылать на них беды. Нет, Бог просто оставил их, этих людей, которые решили, что с царем лучше, чем с Богом. Когда-то Ленин, основатель безбожного государства, сказал, «А мы без Бога как-нибудь проживем». И жили как-нибудь. И историю этого государства страшно читать, потому что сами бедные люди сказали, «Бога нам не надо». И Бог просто оставил их. Просто оставил людей без части своих благословений. В одном интервью с дочерью известнейшего проповедника Билли Грэма ведущая спросила ее, как Бог мог позволить произойти подобному, говоря о событиях в Нью-Йорке в сентябре 2001 года. Энн Грэм дала очень глубокий ответ. Она сказала, «Я верю, что Бог сильно опечален этим, так же, как и все мы. Но многие годы мы выгоняли Бога из наших школ, из нашего правительства и из наших жизней. И, будучи джентльменом, Бог послушно отошел от нас. Как же мы можем ожидать от Бога благословений и защиты, если требуем, чтобы Он оставил нас в покое?» Один школьник в Америке написал Богу письмо с вопросом. «Дорогой Бог, почему ты не защитил ту маленькую девочку, которую убили в нашем классе? Искренне твой обеспокоенный школьник». И кто-то написал ему ответ. «Дорогой обеспокоенный школьник, я запрещен в школах. Искренне твой Бог». Поразительно. Люди сегодня ни во что не ставят Бога, а потом удивляются, почему мир катится в ад. Но давайте посмотрим, что же случилось с израильским народом. Саул воцарился, собрал вокруг себя войско, и однажды было сражение у израильтян с филистимлянами. Война. В те времена уже были единоборцы. От войска филистимлян выступил силач Голиаф. Вы эту историю знаете. И Саул назначил награду тому, кто победит Голиафа. И вот что в царской грамоте было написано. Я читаю первую книгу царств, 17 главу, 25 стих, вторую половину 25 стиха. «Если бы кто убил его, Голиафа, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле». Свободным в Израиле. Совсем немного времени прошло, и весь израильский народ стал несвободен. Был уже рабом Саулу царю. А ведь об этом предупреждал израильтян пророк Самуил, когда люди требовали «поставь нам царя, как и у прочих народов». Как и у прочих народов, отвергнувших живого Бога, стало в Израиле. Царь издал свои законы, уставы, положения, инструкции, как хотите их называйте, и затем потребовал их исполнения. тот, кто имеет мудрость. Сегодня посмотри историю христианства. Поразмышляй, поразмышляй о том, что сначала издавались некие инструкции, положения, дополнения, уставы, и затем на основании принятого, зачастую демократическим путем, требовалось их исполнение, и церковь шла в отступление от Господа, от Его живого слова. Поразмышляйте, посмотрите, не так ли происходит сегодня. Интересно, что Самуил предупреждал народ израильский о том, что сделает царь. Послушайте, что он говорил. Я читаю 8 главу 1 книги Царств, 11 стих и ниже. «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать перед колесницами его, и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятиначальниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничий прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы. И поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшее возьмет и отдаст слугам своим. И от посевов ваших, и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим. И рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть». И сами вы будете ему рабами, и восстанете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда. Но народ не согласился послушать голоса Самуила и сказал: «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш и ходить перед нами и вести войны наши». И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господа. Страшная история, не правда ли? Но это урок. Рыба гниет с головы. Так было с сыновьями священника и пророка. Очистили ее с хвоста. За все ответил народ. В 4 веке произошло великое отступление в рядах христиан. И гниль эту внесли великие люди. Но не они впоследствии страдали, а страдали от чистки простые люди. Чистка начиналась с хвоста. Дорогие христиане, когда вам кто-то скажет: вот в Библии, в Божьем Слове чего-то не написано, о чем-то не говорится, нужно дополнить, исправить, знайте, пришло и к вам это время выбрать Бога или царя. Выберите не Бога, это значит, готовьтесь к новым законам, а затем станете рабами и будете служить уже не Богу, и детей ваших, сыновей и дочерей заберут от вас, и имущество ваше употребит новый властелин на свои цели. Я предлагаю вам библейский выбор. Держаться Слова Господня, держаться Господа, и только в этом случае Господь будет с нами. Святая книга Библия заканчивается следующими словами. «Вот гряду скоро. Блажен соблюдающий слова пророчества этой книги. Я, Иоанн, видел и слышал это. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне это, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай этого, ибо я соработник с тобою и твоими братьями, пророками и соблюдающими слова этой книги. Богу поклонись. И сказал мне: не запечатывай слово пророчества этой книги, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит праведное еще, и святой да освящается еще. Вот гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я — Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне — псы, чародеи, любодеи, убийцы и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправедность. Я, Иисус, послал моего ангела засвидетельствовать вам это в церквях. Я — корень и потомок светлая и утренняя звезда. И дух, и невеста говорят: «Приди». И слышавший да скажет: «Приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И слышавший да скажет: «Приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому, слышащему слова пророчества этой книги: если кто приложит что к ним, на того Бог наложит язвы, о которых написано в этой книге. И если кто отнимет что от слов книги этого пророчества, у того Бог отнимет участие в книге жизни и в святом городе, и в том, что написано в этой книге.
Христиане, неси огонь чудесный свой, который дал тебе Христос. Он умер на кресте, пожертвовав собой. Огонь любви Он всем принес.
Гори огонь, всегда гори, воспламеняй собой холодные сердца, и новый мир прекрасный озари, в котором радость без конца.
Вот путник, он усталый, изнемог в пути, согрей его и ободри. Скажи, что не покинет его вечный Бог, засветит солнце впереди.
Гори огонь, всегда гори, воспламеняй собой холодные сердца, и новый мир прекрасный озари, в котором радость без конца.
А если путник вдруг свернет с того пути, который к радости ведет, то ты в его груди огонь любви зажги, чтобы он смог тот путь пройти.
Гори огонь, всегда гори, воспламеняй с собой холодные сердца, и новый мир прекрасный озари, в котором радость без конца. Гори огонь, всегда гори, воспламеняй собой холодные сердца, и новый мир прекрасный озари, в котором радость без конца.
И если станет очень тяжело тебе, суровый мир гасит огонь, не унывай, ведь любящий Господь с тобой, Он сохранит светильник твой.
Гори огонь, всегда гори, воспламеняй собой холодные сердца, и новый мир прекрасный озари, в котором радость без конца. Гори огонь, всегда гори, воспламеняй собой холодные сердца, и новый мир прекрасный озари, в котором радость без конца, в котором радость без конца.
Thank you.
Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм. А также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.
Совсем уж немного пути нам прошагать осталось. Мы знаем, что ждет впереди. Друг мой, отбросим усталость. Родина моя, земной, там, где на небесах, вечно мы будем с тобой. В эти последние дни Христу мы служить будем верно, чтоб не погасли огни в наших светильниках веры. Родина моя, город неземной, там, где на небесах, вечно мы будем с тобой. Сколько горячих сердец в нашей груди бьются вместе. Мы знаем, Христос наш воскрес и ждет нас в отчизне небесной. Цели небесной.